Тогда приступим.
А позапрошлому можно?
Да, да, конечно.
Позже на прошлом я не была. А вот отношение к луку, к чесноку, таким, что, значит, аюрведе, каким еще продуктом такое двоякое отношение? Просто, да, у меня вот всегда очень положительное отношение было к чесноку, к луку, как к антипаразитарным препаратам, естественным. Тут я даже несколько удивилась.
Тыквенные семечки еще.
А, тыквенные антипаразитарные препараты.
Да, но они какого-то узкого действия. Я точно не помню, на кого они действуют.
Это в интернете можно понять.
Вот. Асафетида, по-моему. Вообще все острые специи, они антипаразитарные.
Ну, то есть гвоздика, корица, если что. Таким, или что-нибудь.
Ну, гвоздика, корица, они не такие острые. А именно вот перец. Черный. Что вот асфетит, черная соль. Ну, это надо, конечно, уточнять. Просто вопрос, для кого мы хотим сделать хорошо?
Для меня.
Для тела или для души?
На всех уровнях и планах.
Но вот о чем мы начали, так сказать, вот. Ну, уже мы несколько лекций пытаемся говорить, что такое питание сатвагуни. Вот если мы питаемся именно в этой гуне, тогда это благоприятно на всех уровнях. Вот. Но если мы начинаем там чеснок, лук применять, это для тела хорошо, но для ума очень плохо. Во-первых, это негативно сказывается на наших эмоциях. Во-вторых, ну, просто ради чего мы живем? Если, скажем, какой-нибудь материалист узнает о действии чеснока, он скажет, конечно, лучше чеснок. Повышает мужскую силу и так далее. Жена будет кормить мужа чесноком, чтобы все хорошо было. Вот. Но если человек пытается наоборот понять высокие вещи, тогда нас это все приземляет, и мы не можем оторваться от земли. И очень тяжело тогда понимать какие-то истины. Двоякого грибы. Грибы. Вот про грибы мы ни разу еще не говорили. Вот скажу. Еще грибы.
Они не полезны считаются. Тяжелый белок.
Плохо. Да, да. Но кто-то их очень любит. Вот. Грибы также опускают наше сознание. И в принципе все, что растет без солнечного света, оно в большинстве своем к тому его не относится. Его не верится. Все корнеплоды, они такие, они нас заземляют, как-то ближе к земле. Другое дело, что, конечно, какая-то степень этого нам нужна. Иначе у нас просто вата-доша выйдет из равновесия, и у нас начнутся какие-то нервные заболевания. Или мы просто психами станем. Или шизофрения разовьет. Вот, но в силу наших обстоятельств в полном объеме питаться в гуне благости у нас не получится. Везде мы что-то у нас получится. То мы разогреем на следующий день, то еще что-нибудь. Это будет нас заземлять в любом случае. Но просто вот эти три вещи, грибы, лук и чеснок, они конкретно не просто заземляют, а еще и проявляют наши негативные эмоции. Почему грибы? Потому что это даже как бы отдельная в биологии категория.
Отдельно.
Они не растения, не животные. Они паразиты. И они питаются падалью. Если растения там растут за счет света, как бы благости,
да?
То эти растут за счет того, что что-то гниет.
За счет других.
Да, зачем нам это гниет? Ну и другой аспект. Что такое грибы? То, что мы едим. Это половые органы. То есть сам гриб – это грибница. Мицелий, который распространен там, может, на многие километры, мы его не видим. Но то, что мы срезаем – это половые органы. ну, а все, что как бы ниже пояса, это все невежество.
А еще маленький вопрос, последний. А по поводу, значит, какие есть ли в природе какие-то продукты, которые содержат ну, максимальное количество вкусов, там до 7?
До 7?
Ну, как...
Их 6.
6 все-таки? А.
Их 6.
Чеснок, я, насколько поняла, 5 содержит вкусов, так?
Да.
А вот, ну, про чеснок я уже поняла. Еще какие-то?
Это мы в лекции по вкусам было.
Ну, если можно, очень кратко для меня.
Есть еще да, две такие вещи. А малаки, по-моему, но он у нас здесь, естественно, не растет. И еще что-то. Я посмотрю, скажу вам точно в следующий раз, чтобы сейчас не искать. То есть их как бы не так много. Да, это очень здорово, все вкусы, очень здорово на наш организм, но говорю, для ума очень никотин. Очень. Мы стараемся понять, что такое душа. Но до тех пор, пока мы отождествляемся с телом, мы не можем это понять. А когда мы употребляем эти продукты, мы еще больше себя с ним отождествляем. Соответственно, усложняется весь этот процесс. Вы знаете, что такое гуна материальной природы?
Ну, вы знаете, мне проще говорить ментальное, астральное, а у вас как?
Нет, это чуть-чуть... А вы про ментальное, астральное, это как бы есть три уровня. Уровень тела, уровень ума и уровень души, скажем. А это чуть-чуть другое. На этих трех гунах...
Гуна – это свойства?
Гуна – свойства, веревки... Ну, то это то, что нами управляет.
Непонятно.
И в нашем материальном мире их три. Это невежество, страсть и благость. В невежестве мы больше проявляем лень. В невежестве мы знания выворачиваем наизнанку. То, что полезно, мы считаем вредно. То, что вредно, мы считаем полезно. И в гуне Тамаса, в невежестве, мы живем в прошлом. Мы вспоминаем там, как было здорово и так далее. А в гуне страсти, это когда мы такой, вот в гуне невежества эгоизм развит, то есть как бы я один против всех. В гуне страсти уже к нашему эгоизму прибавляется наша семья, мы тоже это вроде как наше, но мы все делаем там ради себя или ради семьи. И мы все делаем ради каких-то корыстных результатов. Это в основном удовлетворение наших вот этих потребностей, удовлетворение наших чувств, причем чрезмерным. И мы прилагаем на этом пути очень много сил. Вот те, кто работают там по 12 часов, бизнесмены наши все, в основном, которые работают с утра до вечера, не видят ни семью, никого, и зачем-то зарабатывают деньги, от этого счастливее не становясь. И что получается? Они затрачивают, прикладывают сверхусилия, приходит депрессия, а депрессия это тамос. И они вот... То они рывок, устали, лежат, им ничего не охота. Отдохнули, опять рывок, и они вот между этими двумя состояниями колеблются. И есть гуна благости, когда мы попросите там стульчик. Стульчик попросите.
Да я с крышку тут, если можно.
Это должен быть. 500 рублей-то.
Вот сюда. Присядьте сюда.
А вы знаете, тут удобно, тут лавочка есть куда поставить.
Хорошо, просто там меня не видно. И в гуне благости мы, так сказать, привязываемся к знанию. мы не действуем ради каких-то результатов, как в гуне страсти. Мы просто изучаем что-то, стремимся к знанию ради знания, не ради каких-то плодов. Но при этом бывает опасность возгордиться, что очень опасно. И есть как бы, и мы на этом уровне стараемся служить всем живым существам.
Это позитивный уровень? Или еще тоже не духовное совершенство?
Но это, он все равно относится как бы, все равно это гуна материального мира. Да. Мы все равно остаемся под воздействием материального мира. Угу. Но у нас есть возможность сделать еще шаг. Когда мы понимаем, что Бог есть причина всех причин, тогда... И мы понимаем, что все, что здесь есть, дано Богу. Тогда мы начинаем ему быть благодарны. И из чувства благодарности мы начинаем делать то, что ему приятно. Не то, что приятно, например, я могу сделать жене массаж, потому что ей приятно. Но я могу сделать своей жене массаж, потому что это приятно Богу, что я забочусь о той душе, которую он мне верил. И это будет совершенно другой уровень. Это будет трансцендентный уровень. Это будет уровень духовный. И тогда мы уже... И мы не привязаны к результату. Мы просто это делаем. А результат уже... Мы прикладываем максимум, возможно, так сказать, усилий. Но результат нам, в принципе, не так важен. Нам главное действие. И находясь, так сказать, уже на трансцендентном уровне, мы живем здесь и сейчас. Мы не думаем о прошлом, мы не думаем о будущем, мы думаем о настоящем. Вот в «Гуне страсти» я не сказал, что человек постоянно пребывает в будущем. Он мечтает, я сейчас заработаю то, это, но это будет. И в результате человек не получает счастья, потому что нет у него этого счастья в руках. Он думает, что оно будет. Когда он достигает каких-то целей, удовлетворение все равно не приходит. Удовлетворение приходит, когда мы просто работаем бескорыстно. Причем лучше всего ради Бога. И сегодня мы начнем с одного признака, по которому можно определить, какой гуне относится продукт, это вкус. И вкус это качество воды. Пока наш язык сухой или пища сухая, то мы вкус не можем почувствовать. Но когда мы смочим слюной или разбавим водичкой, тогда приходит вкус. И в соответствии с аюрведой у нас есть 6 вкусов. Это сладкий, кислый, соленый, острый, горький и вяжущий. И все многообразие вкусов, которые мы ощущаем, это всего лишь различные сочетания. Так, кто знает, какой вкус относится к гуне благости?
Сладкий, логично.
Сладкий, правильно. Он приятен, питателен и обладает гармонизирующими свойствами, и в нем отражается энергия любви. Острый, кислый и соленый, они раджастичны, так как они возбуждающе действуют. А горький и вяжущий, он в невежестве. Это масичные вкусы. Длительное их использование вызывает такую жесткость, негибкость. И также они истощают жизненные соки. Но они очень хороши для очищения. Единственное, вот у кого вата доша из равновесия, если вышло, им не рекомендуется. Потому что они сушат. Усугубляют вата дошу. Острый вкус обладает рассеивающим действием. Он раздражает нервные волокна, а кислый и соленый нагревает кровь и тем самым накаляет эмоции. Но все эти шесть вкусов, они необходимы, но в разной степени. И если эта пропорция правильна, она сама по себе является уже благостью.
Пропорция какая правильная? Процент отношений какой-то, да?
Не, ну, у нас основная, как бы, диета, основной вкус – это сладкий. Его больше всего должно быть. Острый, значит, соленый, и кислый, их поменьше. А вот горькие и вяжущие совсем мало. И вот причем, когда только нам необходимо очищение. И, соответственно, диета должна состоять... Она должна быть приятной именно на вкус, но она не должна быть чересчур сладкой. Это цельные зерна злаков, фрукты и сладкие овощи. Должно быть умеренное количество соли, пряностей и приправ. По составу соответственная диета отличается умеренностью и мягкостью. Никаких вкусовых излишеств не должно быть. Любой вкус при избытке вызывает вот это невежественное действие, эмоциональное. Притупляет уже наши чувства. Вы сами знаете, когда много какого-то вкуса, теряется даже уже возможность воспринимать его. И в первую очередь это относится к сладкому вкусу. Он тяжелый по природе. Сладкий вкус – это первоэлементы воды и земли. Это очень тяжелое. Сочетаем. И утяжеляет сладкий вкус, если сладости или искусственного происхождения, или они долго хранились. Все знают, что злоупотребление сладким вызывает вялость. А сложные углеводы, они более благоприятные воздействия нам оказывают. Чистый сахар чрезмерно стимулирует поджелудочную железу. Сначала ей приходится тяжело трудиться, чтобы снизить уровень сахара в крови. А затем, когда содержание сахара резко падает, поджелудочная железа снова вынуждена включаться, чтобы вернуть этот уровень опять в норму. Это может вызвать перепады настроения и эмоциональная неустойчивость. И поскольку сладкий вкус, он так или иначе связан с энергией любви, то мы нередко ему злоупотребляем, пытаясь эту нехватку любви в своей жизни компенсировать. Рафинированный сахар оказывает еще более страшное воздействие на наш организм. В журнале «Благодарение», вот не знаю, во втором, что ли, номере, но на сайте есть эта статья, называется «Рафинированный сахар, самый сладкий яд». Там подробно объяснено, почему он очень вреден.
Радость, это известно. Ну, вкусно. Лучше яблочко. Бананчик.
Поэтому белый сахар нам надо по возможности заменять сладкими фруктами, фруктозой, мёд и рафинированным
можно?
Тростниковым сахаром.
Медом можно?
А также медом. Лучше всего этот сладкий вкус получать из сложных углеводов, которые, например, в злаках содержатся. Еще есть таблицы, в которых указывается ВИПАК. Мы разбирали это. Это послевкусие. На него тоже можно ориентироваться при подборе диеты. Это такой долговременный эффект продукта. Если вот вкус, это кратковременная вещь, как бы во рту мы пока пожевали, вкус исчез, то Випак – это послевкусие, которое образуется в результате переваривания. И это, он характеризуется по воздействию на наш организм. И большинство как раз продуктов, они имеют именно сладкий этот випак, послевкусие. И это дает нам насыщение. В принципе, все зерновые и овощи. Переедание же оказывает тамасичный эффект, а умеренность в еде дает соответственно. Избыточный вес – это тамасичное состояние, он вызывает тяжесть, вялость, отягощает ум. Если же веса не хватает, недостаточно, то это состояние страсти. Он вызывает гиперчувствительность и гиперактивность. И хотелось перейти наконец к самим продуктам питания. И начнем мы с молочных. Аюрведа особо подчеркивает необходимость регулярного употребления молока. И она утверждает, что каждому здоровому человеку следует пить молоко.
А кефир?
Кефир мы будем на следующей лекции разбирать.
Сейчас останется пока загадка для меня, да?
И лучше вопросы по руке задавать.
Лучше не рисковать так.
Человека, неспособного к усвоению молока, можно считать нездоровым, нуждающимся в лечении, и это лечение позволит ему вновь начать пить молоко. И постулат о пользе молока не подлежит в аюрведе никаким сомнениям.
Сколько в день?
Где ваша рука?
Это что имеется за рука? Вот так, что ли?
Да.
А, я думала по руке.
Я извиняюсь.
Вы пока не торопитесь. Расскажем сегодня сколько. Почему молоку такая важность придается, мы сейчас разберем. Я не буду термины на санскрите произносить, дабы не утомлять вас. Итак, в молоке очень много поддерживающих здоровье качеств. Первое, оно является афродизиаком и питает репродуктивную ткань. Причем сразу после усвоения. То есть, можно очень, например, быстро восстановить семя, если употреблять молоко. Дальше, увеличивает тонус. Вы знаете, что такое выброс?
Выброс выше.
Потом, да. Дальше. Усиливает огонь пищеварения. Поддерживает жизнь. Улучшает кровоснабжение телесных тканей. Удовлетворяет, питает и насыщает телесные ткани. Улучшает деятельность ума. Дает силы. Молоко поддерживает защитные механизмы организма. И это проявляется в способности сопротивления началу болезни, то есть мы можем совсем не заболеть. Или же это проявляется в активном сопротивлении болезни, то есть мы легко переносим эти болезни. И в Сушрут Самхите сказано, что молоко есть дар, который составляет суть многих лекарств, дающих жизнь. Молоко относится к группе сарвасатмья продуктов. Это продукты, полезные всем. Тут в скобочках. Всем живым существам. То есть не только человеку. Они полезны в любом возрасте. То есть здесь сказано, что их можно принимать, а вот молоко конкретно с рождения. сушруты санкхити. И мнение о том, что по определению молоко не усваивается, вызывает метеоризм, аллергии и другие проблемы со здоровьем, они ошибочны. Такие последствия могут быть вызваны даже неправильным приемом простой воды. Если у человека нет проблем с пищеварением, а также сопутствующих заболеваний, то правильно приготовленное молоко, принятое в меру, о мере мы поговорим, оно нормально усвоится и будет питать наше тело. И более того, считается, что коровье молоко лучше из остальных видов молока, поскольку оно является лучшим расаяна дравья. Переводится как омолаживающий, восстанавливающий, увеличивающий продолжительность жизни субстанции. То есть, если вы хотите увеличить продолжительность жизни, пейте молоко. Такой пример не очень веселый. Соседка дожила до 90 лет. Правда, она каждый день пила молоко и ела селедку. И неизвестно, до скольких бы лет она дожила. Но вот мы говорим соленый вкус. Соленый вкус. Она молодец с этой точки зрения. В старости нас вата-доша одолевает, мы сохнем. А соленый вкус очень полезен для ваты. Поэтому она поддерживала таким образом свое здоровье, как могла. Пусть будет невежество, но поддерживала. Ее сбила машина. Вот, да, она так очень бодрячком бегала. И также коровье молоко сильнее других видов усиливает, увеличивает отжиз. Отжиз — это вот основа иммунитета. Это, так сказать, эссенция жизненной энергии. Отжиз появляется в результате переработки пищи, которая поступает в наш организм. И это преобразование примерно занимает около месяца, в зависимости от нашей силы пищеварения. У нас есть 7 хату, 7 тканей. И каждая ткань последовательно на каждом своем уровне усваивает пищу. И в результате каждого преобразования более вот энергетически насыщен. У нас отжиза, есть 2 отжиза. Есть тонкий отжиз, его 8 капель, он в сердце находится. Если он разрушится, мы умираем. И есть грубый отжиз, порядка, по-моему, 60 грамм. Он распределен по всему телу, и его вот определяют даже как нашу ауру. И, конечно, он сконцентрирован в нашем семени или у женщин. Ну, в яйцеклетках, и жидкость еще есть секреторная. И вот же это наш иммунитет. Если мы не спим, мы его не можем накопить. Если мы неправильно едим, мы не можем его накопить. Если мы едим вчерашнюю еду, мы его не можем накопить. И так далее. По отжизу у нас аж 2 лекции было. И вот многие говорят, что козье молоко полезно. Полезно-то оно полезно, но отжиз в самой максимальной степени именно коровье увеличивает. И козье молоко, оно находится в гуне страсти. Так, и вот в Аштанга Хридаям Самхите, в 5 главе Супрастханы, такое, сказать, описание качеств и действия молока приводится. Любое молоко имеет сладкий вкус и вибак после вкуса, маслянистое, укрепляет отжиз, питает ткани, успокаивает вату и питу, является афродизиаком, увеличивает капху, оно тяжелое и холодное. Коровье молоко оживляет и омолаживает. Оно полезно для ослабленных после травм, укрепляет разум, дает силу, прибавляет грудное молоко и слабит. Коровье молоко лечит истощение и усталость, головокружение, болезни бедности и неудачливость. То есть это даже с нашей кармой борется. Затруднение дыхания, кашель, патологическую жажду и голод, хроническую лихорадку, трудности с мочеиспусканием и кровотечением. Оно также применяется при лечении алкоголизма. Кстати, все знаем, кто такие афродизиаки. Ну, мы знаем в основном узкое понимание, что увеличивает сексуальную энергию человека. Но она увеличивает не только сексуальную, она всю энергию увеличивает. Вот эти афродизиаки целиком тонус повышают. И это, естественно, проявляется в сексуальной силе. И как видно из этого описания, положительных эффектов у нас очень много. Но они возникают при правильном употреблении молока. Молоко увеличивает капха-дош. Оно тяжелое, холодное, маслянистое. Но эти негативные эффекты, они вызваны именно природными свойствами молока. И при неправильном употреблении могут, конечно, приводить к нежелательным последствиям. Поэтому если слишком много его пьем, если неправильно приготовили, или мы его пьем холодным. И правильное употребление молока приносит благо в любом возрасте. Особенно оно полезно при истощении для детей и пожилых людей.
Правильно. Это сырое молоко или кипяченое?
Борулез. Или я неправильно это назвал?
Боррелиоз.
Как?
Боррелиоз.
Боррелиоз. Есть вероятность большая, что если мы будем пить сырое молоко, можно заболеть.
Боррелиоз. Я думаю, от клещей только.
Мы дальше просто будем говорить, что парное молоко, оно является идеальным. Но если мы не знаем, что это за корова, то лучше. Как приготовить молоко, мы в конце поговорим.
А можно это самое? По-моему, сальмонеллез, нет? Бордиоз это же это когда пищи кусают.
Да.
Сальмонеллез можно? Нет?
У меня было написано боррелиоз. Вот теплое молоко коровы, которое только что надоено. Но увеличивает силы, оно легкое и охлаждающее. И такое молоко подобно нектару. Оно уравновешивает три души и стимулирует пищеварение. Но остыв после дойки, оно выводит все три души из равновесия уже. И регулярное употребление холодного молока, наряду с другими факторами, может привести к ревматическим заболеваниям, в то время как теплое и только что надоенное молоко не оказывает такого патологического действия. А коровье молоко полезно, когда оно только что надоено или правильно приготовлено. Козье молоко полезно, когда оно остужено после кипячения. Вот, ну да, оно не благостное. Лучшее по качествам молоко от коровы черного цвета. Но успокаивает три доши. А от коровы кремового цвета успокаивает вата и питу доша. А молоко от белой коровы увеличивает капха доша. И оно более тяжелое для пищеварения.
А рыжие еще есть? И пятнистые?
Ну вот рыжие, я не знаю. Кремовым все-таки. А пятна будем рассматривать в той цветовой гамме, к какой они относятся.
К комплексному воздействию.
Молоко полезно принимать прежде всего в дневное время. Просыпайтесь.
Утро.
Молоко, принятое в полдень, питает и действует как афродизиак, а также как стимулятор пищеварения и аппетита. Оно увеличивает силы, успокаивает капха и питадоша и облегчает расстройство мочеиспускания. Молоко, принятое утром, дает силу, укрепляет тело, увеличивает силу у детей, улучшает зрение, стимулирует сперматогенез. Так, это я уже прошу прощения. Значит, утром силу укрепляет тело и поддерживает огонь пищеварения.
А улучшает зрение?
Нет. А вот принятое вечером успокаивает тридоши, увеличивает силу у детей, улучшает зрение, стимулирует сперматогенез и лечит истощение и другие болезни. Но если молоко принято на ночь, то не следует сразу же ложиться спать. Иначе это сокращает продолжительность нашей жизни. Также не следует принимать молоко сразу после ужина. Иначе оно может не перевариться. То есть за 2 часа до сна. Ну, тут у кого какой огонь пищеварения, и время колеблется там от 1 часа до 4 до сна. Мы должны принять молоко, а потом только ложиться. Иначе оно, и переварившись в желудке, останется там на всю ночь, что не как раз сокращает нашу жизнь. Так как будет образовываться вот эта смесь, и будут забиваться каналы в теле, ничего хорошего из этого не выйдет.
А почему вы сказали, что он лечит кашель? Ведь молоко, ну, способствует увеличению слизи. А кашель это же что?
Надо правильно его приготовить.
Угу. Расскажите как?
Конечно. Когда молоко употребляется в комбинации с сахаром, тогда он увеличивает капха-доши и успокаивает вату. Некоторые источники придерживаются мнения, что молоко можно употреблять ночью, но тогда оно должно приниматься отдельно от всего, и после этого нельзя сразу ложиться. И противопоказания. Не следует принимать пищу, молоко, чей цвет и вкус изменились. Если оно прокисло, но не стало еще простоквашей или испортилось. Самое страшное сочетание это с соленым вкусом. Чуть не так страшно с кислым, но все равно вот с солеными и кислыми продуктами молоко нельзя сочетать. Такое сочетание способно рождать недуги, такие как кутха, тяжелые кожные заболевания. Тут и такие аллергии, дерматиты. Молоко, конечно, нужно принимать в горячем виде, и многие рекомендуют пить его с медом. И везде написано, что мед нельзя греть, поэтому и молоко с медом тоже нельзя. Не знаю, насколько я правильно поступаю, я просто мед добавляю в молоко уже после того, как оно остынет.
Я прикуску. Нельзя, да?
Мед нельзя нагревать выше 50 градусов.
Это я знаю.
Ну вот, считайте. Прикуску он там нагревается выше 50. Если нет, то можно.
Ну, 6,6, значит, не нагревается.
Также молоко не показано при подавленном агне, начинающейся лихорадке, амадоша, это болезненное состояние, которое связано с накоплением недолжным образом переваренной пищи, или не до конца переваренной пищи. Вот эта ама, вот эти токсины, они как раз забивают все каналы. И она чаще всего образуется, когда у нас слабый огонь пищеварения, либо мы переедаем, либо когда мы слишком часто едим. Когда предыдущая пища не успевает усваиваться, а мы потом еще добавляем, в результате не переваривается до конца то, что мы первым съели, и то, что после. И все это в аму превращается.
Если слабый огонь пищеварения, то есть молоко противопоказано.
Вот здесь получается так. Но здесь именно подавленные огни написано. То есть не слабое пищеварение, а подавленное. То есть это все-таки на крайней степени. Другое дело, мы еще посмотрим, скажем, о том, как определить эту дозу. Посмотрим, может организм просто справляться с ним или нет. Ну и также не рекомендуется при патологических состояниях, которые связаны с капхой доши. Если у нас капха сильно вышла из равновесия, не рекомендуется принимать молоко. Правильно приготовленное молоко вот, особенно полезно для тех, у кого сильный огонь пищеварения, и для тех, кто истощен. Молоко способствует образованию грудного молока у кормящих матерей. Также молоко показано при следующих расстройствах. Это сильная жажда, сильный голод, хроническая лихорадка, потеря сил, кровотечение, отеки, изжога и болезни сердца.
Это показано?
Показано. Угу. Только болезни сердца вата типа, и если уравновешен огонь, то есть тоже врач должен определять. Также при диарее, травмы груди, расстройство мочеиспускания. Но все эти перечисленные патологии, они как бы целиком молоком все равно не вылечатся, это часть терапии. Очень полезно при отравлении молока. Молочная пенка. Шира пена на санскрите. Успокаивает три доши. Она обладает качеством легкости и маслянистости. Она охлаждает, усиливает аппетит и огонь пищеварения и дает силу. Она полезна при диарее, подавленном огне. То есть, если у нас огни подавлены, то мы не молоко, а молочные пенки трескаем. И не переношу.
Значит, нормальные огни.
Вот. И хронические лихорадки лечит. Лечит колики, отеки, амадошу, кашель, перемежающие лихорадки, раны груди, икоту и одышку. И молоко, вот остывшее после дойки, оно тяжелое для пищеварения, но подогретое и принятое теплым или горячим, оно успокаивает капха и вата доши. А подогретое и остуженное успокаивает питу тоже. Вот в Аштангах Хридаям Самхите сказано, потребление неправильно приготовленного молока вызывает избыточную секрецию слизи и как следствие блокировку каналов и тяжесть. А вода напала Ниханту также дополняется. Некипяченое молоко, принятое без приготовления, слизи образующее и тяжелое для пищеварения. Оно дает амадошу. И как раз это амадоша, это токсины, которые рождаются в результате непереваренной пищи. Потребление правильно приготовленного молока вызывает противоположные эффекты. Однако, если молоко долго варится, оно становится тяжелее и жирнее, пропорционально испарению. Парное молоко – идеальное молоко. И оно проявляет только положительные свойства. если молоко остыло после дойки или постояло, его нужно снова сделать подобным парному. Пока вспомнил, молоко кипятят один раз. Если мы один раз уже его кипятили, потом мы хотим попить молока, второй раз кипятить не надо, его надо подогреть. Кипятить уже вредно. Что нужно сделать, чтобы сделать молоко подобным парному? Для этого добавляют немного специй, которые подходят для нашего состояния пищеварения и конституции. Это как раз будет противостоять природной тяжести и холоду молока. Потом молоко три раза доводят до начала кипения, но не кипятят. То есть оно начинает закипать, я снимаю и обратно ставлю. Мне три раза закипает.
Большими промежутками?
Да, ну я вот жду, пока пена осядет. Вижу, что оно не убегает. И тут же обратно ставлю. После этого нужно несколько раз перелить молоко из одной посуды в другую. Мы насыщаем воздухом. Это облегчает молоко. То есть так оно у нас тяжелое. А здесь мы переливаем, насыщаем воздухом. Если молоко хорошее, такая пенка сбивается. Очень замечательно. Молоко должно быть горячим, но не обжигать. При избыточной питодоше его нужно принимать слегка теплым, немного остуженным. А молоко, значит, количество молока должно соответствовать нашей силе пищеварения. Оно не должно вызывать тяжесть во время и после усвоения или избыток как подоши. Очень хорошо контролировать с утра. Ну, например, за 2 часа до сна выпили какое-то количество молока. И с утра смотрим, если у нас язык покрылся налетом больше, чем обычно, значит, мы слишком много выпили, либо мы его неправильно приготовили. Вообще дневная доза, в принципе, ну, в зависимости от огня пищеварения, но в среднем это 300 грамм молока.
Дневная, в сутки, что ли?
Да, в сутки.
Маловато будет.
Если у кого-то не усваиваемость молока, просто-напросто начинает, даже если чайная ложка будет вызывать какие-то негативные последствия, тогда прям с капель начинает. По одной капле, по две, по три. И будет организм привыкать. И в конце концов можно будет употреблять молоко.
А вот лучше покупать молоко в бочке или пастеризованное в магазине?
Пастеризованное в магазине — это уже невежественный продукт. Поскольку он прошел термическую обработку, оно уже считается приготовленным, а все, что после приготовления, так сказать, прошло 3 часа, это продукты невежества. Поэтому с этой точки зрения лучше покупать в бочке. Но в бочке, конечно, кто их там когда моет.
Кипятить, да, обязательно?
Обязательно кипятить. Это уже все, ну, и не парное.
А как же говорят, живые микробы все бьются при кипячении?
Понятно. Вот трактат так бы. У нас и сыроедение говорит о том, что все само собой будет перевариваться. А в трактате четко написано. Сырые продукты и проростки выводят из равновесия все три доши. При продолжительном употреблении вызывают очень многие болезни. Поэтому...
А как же вы целый месяц сыроедением занимались?
Почему вы
каждый уши не вышли?
А кто сказал, что не вышли?
Они вышли?
Вышли. Почему же они не вышли? Вышли.
Я говорю, то есть вы теперь сырые продукты вообще никакие, ни фрукты, ни овощи?
Почему? Нет. Можно кушать. А все сырые продукты, они тяжелые. В Аюрведе рекомендуется продукты подвергать тепловой обработке. Они становятся более легкими для усвоения, более легкими для нашего огня пищеварения. Мы туда, то есть сырые продукты, они холодные. И сырые овощи, они в основном вяжущим вкусом обладают. И это очень тяжело для нашего пищеварения. И добавляя туда немного огня, уже, так сказать, нашему организму легче. В Китае, например, очень так известный горячий салат. Я вот не помню точно. По-моему, там просто была капуста. Я готовил несколько раз. Капуста мелко-мелко шинкуется, белокочанную. Вот на такую часть кочана чуть ли не чайная ложка перца там, черного молота. Это все, ну там, правда, в оливковое масле это очень на большом огне пассируется до того, как будет видно, что такая прозрачная становится, теряется. Очень вкусно. Там еще какие-то специи, я просто уже сейчас не помню. Горячий салат. Можно посмотреть в интернете. Много найдете.
Смотри, вот это самое. Еще вопросик. А вот тоже такое мнение очень распространено достаточно, что ну как бы больше энергии в живых продуктах, а не приготовленных. Человек уже, если тоже сварить, что от него останется? То же самое аналогично. В общем-то, овощи, фрукты и все остальное, что подвергается тепловой обработке.
Может быть. Я вот сейчас не скажу, потому что меня тоже этот вопрос интересует про все эти энзимы и там и так далее. Но для нашего огня пищеварения легче воспринимать. То есть зачем нам эта энергетика, если мы ее не можем принять? Если у нас слабый огонь пищеварения, мы набиваем холодными продуктами, они не перевариваются, они просто забивают наши каналы. И есть еще одна такая вещь. Кроме того, что проростки выводят из равновесия все три доши, и зерно не так часто едят. Но зерно в Аюрведе считается анна продуктом. Основным. Я вот просто сегодня смотрел лекцию Субботиалова Михаила Альбертовича. И он рассказывал, говорит, недавно, говорит, работаю с одним человеком постоянно. А Михаил Альбертович, он уже 10 лет обучает аюрведе, у него и нормальное есть медицинское образование. Вот, он все как раз вот по трактатам. Говорит, работаю с одним человеком, он смотрел на меня, я уже 20 лет вегетарианец. Он говорит, я все не понимаю, как вы вот так живете. Говорит, нормально живем. И подошел какой-то пост, и товарищ такой, ну хорошо. Вот я сейчас тоже стану вегетарианцем. Через 2 дня звонит. Не могу. Есть хочу. Нервный стал. Ты что такое? Ну, он проспрашивал, а чем питать? Ну вот, овощами. Зерном надо питаться. Через день позвоню. О, нормальным человеком себя чувствую. Обязательно, вот в аюрведе считается, каждый прием пищи должен содержать зерно. Причем зерновые продукты в аюрведе делятся там на высшего класса и низшего. И выше это рис, там пшеница. Это то, что я точно знаю. А ниша это, например, гречка. Какой-нибудь там проса.
То есть по-русски говоря, каши кушать, да?
Ну, конечно.
Единственное, молочные каши, они... То есть достаточно тяжело для пищеварения, тоже надо смотреть, как вам по пищеварению, добавлять специи обязательно. Я не читаю уже достаточно продолжительное время. Приготовить молочную кашу с рисом басмати и со всеми специями. Рис басмати, он уравновешивает все три доши, в отличие от остальных. Поэтому такая кашка должна быть.
Это черный или коричневый?
Нет. Он шлифованный, но рис сорт басмати.
Ну что мы выставили?
И несовместимо с молоком. Во-первых, вот соль, кислые продукты, бананы, дыня, сыр, кислые фрукты, кичери, кто не знает, это маш с рисом, с дрожжевым хлебом, зеленой тыквой, лимоном, растительным маслом, редиской, солью, кунжутными сладостями и йогуртом. То есть кисломолочными продуктами тоже молоко не надо смешивать. Не надо, некоторые творог заливают молоком, не надо их смешивать. Еще я спросил, говорю, ну вот, говорю, как бы вот везде про дрожжевой хлеб. Вот я вчера как раз у врача был. Говорю, ну другой-то хлеб можно? Она зерновой тоже, в принципе, не рекомендуется сочетать. Даже в таком случае. Но если каша варится в молоке, тогда все нормально. И гречка несовместима с молоком.
А как же быть тогда? Ну вот хочется и молока утром выпить, и еще что-нибудь съесть, но их надо отдельно, получается. Как? Сначала молоко, потом все остальное? Без перерывов?
Нет, с перерывами.
Как с чем же молоко-то можно есть?
С каким перерывом?
Лучше ни с чем.
Совсем?
Лучше ни с чем.
Даже с рисом нельзя?
Ну, я говорю, если только сварить кашу. То есть, если сварить с молоком, тогда можно. То есть, если вы варите геркулесовую кашу в молоке или там рисовую.
Никогда в жизни.
Никогда в жизни не варили геркулесовую кашу на молоке. Ну, всегда надо начинать. Но, так как...
Я уже закончила.
Так как молоко я очень люблю с изюмом до сих пор. Вот. Молоко с соленым вкусом не рекомендуется, поэтому кашу солить нельзя. Можно их сластить, но солить их нельзя. Опять же, если нас с детства этим кормили, и наш организм привык, и мы не чувствуем никакой тяжести после этого, то, возможно, наш организм это и может перенести. Мы в какой-то из предыдущих лекций говорили, что пока человек молод, пока он занимается активным физическим трудом, и у него избыточный огонь пищеварения, то он может принимать несовместимые сочетания продуктов. Кажется, но мы сразу узнаем, что такое несовместимые сочетания.
А разве молоко можно долго варить?
Ну вот каша варится.
Ну то есть это допустимо варить?
Допустимо. Допустим, единственное, как бы чем дольше мы варим, тем оно становится тяжелее, тем тяжелее для нашего пищеварения.
Ну а если уже сваренное зерно разбавить теплым молоком?
Не сочетается. Не сочетается. Если мы хотим, чтобы это усвоилось, надо, чтобы оно поварилось в молоке.
Ну как минимум сколько? Максимальное время.
А вы хотите...
Ну, допустим, рис. 5 минут.
Половина, сказать, что вы хотите рис предварительно отварить, а потом добавить молока и еще поварить?
Почему? Пол сваренный рис.
Так рекомендуют. Да.
Зачем 15 минут молоко кипятить с рисом?
Здесь про это не сказано. Сколько должно вариться?
Игорь, вопросик. Молоко со специями сочетается?
Шафран, фенхель, мускатный орех, кардамон, куркума, имбирь и корица. В зависимости от своей души нужно их подбирать.
Ну, спасибо большое. Я, к сожалению, покидаю. У меня время. Спасибо.
Только мы дошли до тонка момента.
У меня 8:33 рук.
Ага, бегите, бегите. Если еще есть вопросы.
А с какими сухофруктами? С курагой сочетается молоко? Курага, изюм и инжир.
Изюм и инжир сладкие сочетаются. Курага, она в принципе кислит. Угу. То лучше не стоит.
Ясно.
Ну вот надо нормальную таблицу просто найти, где описаны прям там, прям написано раса, вирья, витпак и так далее.
Ну, вы можете найти, мы оценим.
Постараюсь. Шримад Бхагаватам описаны два проявления молока в природе. Это изначальное и материальное. Изначальное молоко, оно присутствует в виде океана на планете духовного мира, которая называется Шветадвипа. И оно заключает в себе всю мудрость и спокойствие, исходящее от абсолютной истины. Молочный океан. Между изначальным и материальным молоком существует непостижимая связь, которую мы можем использовать и воздействовать на свое сознание. Великие святые мудрецы, которые достигли высокого уровня сознания, знают особенность молока, они пытались питаться только одним молоком. Есть посты даже на молоке. И в какой-то степени молоко даже не считается продуктом питания, оно больше считается даже энергетическим продуктом. А молоко – это природный ключ к тайному мирозданию. Вот только употребляя молоко, можно понять секреты ведических рукописей и сделать для себя правильные выводы. Такой признак, чем больше употребляется молока в государстве, тем выше уровень цивилизации и меньше происходит войн, так как молоко напрямую воздействует на качество миролюбия. И между культурой саморазвития и культурой деградации, ведической, скажем, демонической культурой, между ними постоянно существует противодействие. И оно частично проявлено в борьбе за философское утверждение необходимости защиты коровы и важности употребления молока. И мы видим, как сейчас очень часто пропагандируется вред молока и пользу говядины. А говядина считается самой тяжелой пищей для переваривания из мяса. Молоко наполняет жизнь человека разумом. А разум – это сила, которая позволяет нам отличать хорошее от плохого, а полезное от вредного. И на основе развития этой функции у человека появляется естественная способность изменяться к лучшему. Отказ от ненужного – то, что не нужно в нашей жизни, возможно только на основе развития разума через употребление молока. В нашей жизни очень много ненужного. Вопрос в том, как нам это понять, что на самом деле не нужно. Но когда мы поймем истинную цель нашей жизни, тогда мы сможем сортировать нашу деятельность и убрать то, что забирает наше время. Но это возможно только при развитии разума. Молоко очень сильно этому помогает. И в этом плане лучшей профилактикой, лучшим лечением алкоголизма, курения и наркомании является грамотное употребление молока. Но силу разума, которую мы получили от употребления молока, необходимо закрепить и увеличить путем общения с мудрыми людьми и чтения мудрой литературы. Священные писания – это звуковое воплощение молока в этом мире. И соединение молока и явленных писаний будет лучшим тандемом для изменения нашего сознания.
Да, медитация.
Очень тяжело, очень тяжело медитировать, когда у нас беспокойный ум, когда у нас не развит разум. Медитации тоже помогают, но вопрос, на что медитировать. Если человек полностью переключает свою жизнь на достижение совершенства, то он становится способным питаться только одним молоком. Другая пища становится для него бесполезной, так как у нее предназначение дать силу чувствам. А этот аспект материальной жизни святого уже не существует. И в этом смысле питаться одним молоком – это высший уровень сознания человеческой жизни.
А вот говорят, ну, некоторые там адепты буддизма, да, ламы, они едят за весь день вот тарелку там листьев с определенного дерева. И все. А у вас как это сочетается? То есть какие-то, так сказать, овощи, фрукты, зелень?
Есть.
На пути к духовному совершенству, я имею в виду.
Вот мы сейчас разбираем продукты в сатва-гуне, диету, которая хоть как-то может нам помочь на нашем пути. В Шримад-Бхагаватам очень описывается подробно ашрам саньясы. Есть четыре ашрама, четыре уклада жизни. Это брахмачарья, грихастха, ванапрастха и саньяса. Брахмачарья – это период ученичества, когда мы соблюдаем целибат и учимся примерно до 25 лет. Грихастха – это семейная жизнь, когда мы в семье еще 25 лет проводим. Потом мы 25 лет в анапрасхе, когда некоторые отречения уже от семейной жизни, мы больше посвящаемся обществу. А саньяса, когда мы отрекаемся совсем уже от мирской жизни, и мы живем только за счет того, что Бог пошлет. То есть то, что Бог... Ну, есть разные уровни саньясы. Один из таких примеров, что мудрец выходит из своей кельи, стучится в три дома, и то, что ему в этих трех домах подали, то является его пищей на этом день. Но если ничего не подали, ну, значит, Бог решил, что я сегодня должен попаститься. Для здоровья полезно. Если накормили, то здорово. И вот в этом ашраме там практикуются аскезы жестокие, что человек там одевается в кору дерева, уходит в лес, питается одними кореньями и так далее. И в какой-то момент даже там вообще перестает питаться чем-либо. Ну, это очень высокий уровень, и нам не надо его касаться. Нам что вот... Нам важно сделать сейчас шаг благости. Первый шаг в улучшении своей диеты, чтобы наша пища не заставляла, не возбуждала наши чувства, а наоборот их успокаивала. Когда наши чувства успокоятся, мы сможем объективно воспринимать эту реальность. Одна из обязанностей мужа в семье – это стать чувствительным по отношению к потребностям жены. Но это он может сделать только за счет того, что начнет контролировать свои чувства. Когда он контролирует свои чувства, тогда он уже может видеть чувства жены и может уже как-то реагировать на это. Но если он весь находится в своих чувствах, занят удовлетворением своих чувств, он не видит ничьей потребности, он находится в полном эгоизме. И для этого одна из, так сказать, методик – это питание. Если мы питаем в гуне страсти, больше пищи преобладает, и в гуне невежества, особенно, например, лук, чеснок, привязывает к телу, развивает наши чувства и уводит далеко от духовной практики, и человек замыкается на своем теле, и он старается его удовлетворить. Все свои потребности.
То есть их абсолютно нужно исключить? Лук и чеснок?
Лук и чеснок, да. Ну, для тех, кто хочет развиваться духовно.
А свинину? Свинину, говядину полностью исключить тоже, да?
Это... Они, в принципе, тамасичные. Они и к раджасу относятся, и к тамасу. К говядину вообще, то есть первый... А в страсти и в невежестве. Говядину исключить в первую очередь. Просто если нет возможности отказаться от мяса, самый первый шаг это просто исключить говядину. Если мы... Потому что вообще, по ведам, даже земля, когда начинает страдать, она превращается в корову и отправляется, например, к Брахме просить защиты.
А дичь? Птицу?
Вот на прошлой лекции мы говорили о четырех регулирующих принципах в ведической культуре, которые позволяют контролировать наши чувства и способствовать, то есть упрощать наш духовный путь развития. И эти четыре регулирующих принципа заключаются. Первое, не есть рыбу, мясо, яйца, лук, чеснок, сюда же. Не играть в азартные игры. Не употреблять интоксикации, наркотики, алкоголь, курение, к коим также относятся чай и кофе.
А зеленый чай?
И зеленый чай. Но это как бы уже такое меньшее воздействие, поэтому от этого нужно в последнюю очередь отказываться. И незаконный секс. То есть секс вне семьи. Это тоже такой принцип. Вот если мы следуем этим четырем регулирующим принципам, тогда мы можем контролировать свои чувства. Как только мы начинаем контролировать чувства, мы видим потребности другого человека, можем ему служить, помогать, куда-то двигаться. И также мы можем уже воспринимать более высокую информацию. Если мы не следуем им, нам очень тяжело. Вот вы можете послушать предыдущую лекцию, там об этом поподробнее говорили в интернете.
То есть рыбу вот тоже исключить абсолютно, да?
А вот мы чуть-чуть про грибы говорили. Грибы и рыба – это фильтры. То есть грибы – это фильтр
земли,
а рыба – это фильтр воды. Если вы хотите кушать фильтры, ну это даже такого, ну, с грубого уровня. А в духовной практике считается, что нельзя быть счастливым за счет другого. И все живые существа, они такие же, как мы, на том же уровне находятся. Может быть, у нас осознание на разном уровне, но мы все такие же души. Сегодня мы человек, а завтра мы рыба. И разница между нами нет. И нельзя стать счастливым за счет других. Если мы пытаемся стать счастливым за счет других, мы будем деградировать. Если мы будем делать счастливыми других за счет себя, мы будем возвышаться. В двух словах.
Рыбу надо кормить.
Рыбку кормить, да. Вообще, кормить кого-либо очень благоприятно. И когда как бы некого кормить, можно пойти и покормить голубей. Но лучше всего считается покормить того, кто в этом больше всего нуждается. Это такой материальный аспект. Но если мы хотим еще большего эффекта, то надо накормить мудреца или святого. Удовлетворить его. Это нам даст очень большой толчок.
У него такая непростая диета.
Вот, поэтому мы изучаем аюрведу, чтобы знать, как накормить.
Раз в жизни, когда я встречу мудреца,
буду подкован. Да,
чтобы он не отказался от того, что мы ему предлагаем. В христианских монастырях не едят мясо.
Что едят?
Не едят мясо.
Нет, я думаю, хотя бы рыбу едят.
Ну, рыбу Возможно. Про мясо знаю точно, что
нет. А еще картошку можно есть?
Если у вас хорошее огонь пищеварения, если у вас нет склонности к хапхе,
а
то
что,
можно.
Что это такое?
Капха, когда слабый огонь пищеварения.
В чем это выражается?
Повышенное слизевыделение, сопли, кашель, простудные заболевания. Если,
я ничем не болею.
Ну, лучше не злоупотреблять, потому что она забивает каналы, шроты. Вот. Как только каналы в теле забиваются, у нас перестает нормально циркулировать энергия и жидкости. Все. Это очень негативно. И бананы к ним относятся.
Я их терпеть не могу. Главное, что же остается есть-то? Ну, каша это понятно. А дальше что?
Ну вот как бы так.
Морковка, капуста и свекла, да?
Основные продукты мы на прошлой лекции разбирали.
Вон, я чувствую, их немного осталось. В течение полминуты ставить.
Зерновые, фрукты и овощи.
Ну, то, что я ем.
И молоко.
А фрукты все, да, кроме лимона?
Почему?
Ну, лимон, допустим, он закисляет. Или по аюрведе можно?
Ну, я не знаю насчет закисляет. Почему? Я почему-то слышал, что свежий лимон имеет щелочную реакцию.
Да, защелочивает. Да? Конечно.
Да. То есть, он, если свежий, то он наоборот. Лимон один из таких хороших лекарств. Самое главное, лимон не кушать с косточками. И цитрусовые все.
Почему?
Косточки токсичны.
Дряники, елки.
Да.
То есть цитрусовые есть можно?
Да, да, можно. Ну, все, вот, конечно, в меру.
А скажите, вот если я их особо не люблю, это значит и не нужно, да? Или мне надо все равно вот специально?
Вам надо узнать свою пракрити, исходную конституцию у врача, чтобы он нашел. Он посмотрит викрити, это то состояние конституции на данный момент. И мы наши викрити должны привести к пракрити. То есть наше здоровье зависит от того, насколько мы можем поддерживать течение нашей жизни. Вот это пракрити исходной конституции, которая нам дана от рождения.
Этот врач в Калуге есть?
Да.
К нему очередь на 3 года вперед, да?
Вот, да, с учетом того, что еще не готов кабинет, чтобы она принимала.
А вы можете приблизительно сказать?
Только если приблизительно. Но лучше не стоит. Вот, и после этого вам будет понятно, какие вкусы должны. Скорее всего, какая-то доша, она будет доминировать. И чтобы ее уравновешивать, нужно применять определенные вкусы. Каких-то вкусов избегать. И в соответствии с того, какие вкусы нам не полезны, мы это будем убирать. То, что полезно, будем привлекать. Но все равно продуктов очень много, достаточное количество. И мы можем с этим вкусом подобрать продукт, который нам нравится. И один из постулатов: пища должна быть вкусной и нам нравится. Не надо кушать то, что нам не нравится. Но единственное, только в лечебных целях каких-то там, когда горечи какие-то нужны, беляши.
Ну, а если нравится, допустим, банан с молоком сразу вместе?
Или несовместимые с этим.
Или фруктами, молоко, с фруктами, с ягодами. Ну, что делать, если нравится? Все равно?
Есть другой аспект, что нам нравится. Я говорил на одной из лекций, что почему нам в большинстве своем нравятся те сочетания продуктов, которые нам по конституции противопоказаны. Потому что они как бы так пьянят. Эти сочетания нас пьянят. Они усугубляют наше состояние, но они нас опьяняют. Да, они нас опьяняют и заставляют думать, что я правильно поступаю, мне хорошо.
А, притупляет.
Но на самом деле усугубляет.
Скажите, а шоколад можно есть?
Пока можно. А так при производстве бобов, как раз тоже вот недавно разговаривали на эту тему.
Там же столько магния.
Вообще в аюрведе нет понятия белки, углеводы, микроэлементы, что-то еще. Это все от лукавого, от наших, нашего ума великого. Должна быть сбалансированная пища. Злаки, овощи, фрукты, орехи. Орехи благостные продукты. Орехи и молоко, и молочные продукты.
А орехи надо замачивать, да?
Нет. Ничего. Почему нет? Замачивать?
Ну, вроде как они лучше перевариваются, ну?
Не знаю. Не видел такого.
Но молоко с шоколадом нельзя есть? А то я обожаю.
У нас очень много. Не видел, что нельзя. То есть теоретически можно. Просто шоколад сам по себе не очень хороший продукт. Есть заменитель. Кэроб, слышали? Кэроб – это плоды рожкового дерева. Сладкий на вкус. Чуть-чуть отличается по вкусу от шоколада. Но что-то есть так. Я с ним вот там могу и хлеб испечь, и все что. И он находится вот.
В Калуге покупать.
И в Калуге сейчас есть. Есть группа ВКонтакте «Живая еда». Там у них есть кэроб. И, по-моему, кэроб есть также и в магазине «Аюрведа».
Видно с магазина «Аюрведа». На Кирова? Ой, на Ленина?
На Кирова.
Сейчас вот на Кирова. Я вот только уже забыл, какой там дом.
98?
98.
Где магазин «Незнакомка» под одной крышей?
Просто какао-бобы, когда перерабатываются, в них заводятся всякие живность. И в это какао попадает хитиновый покров. То есть эта пища, она сквернена. И это не очень хорошо воздействует на
наше сознание. А насекомых тоже хорошо есть, да?
Вы очень любите
насекомых. Нет, я просто... Особенно комаров. Это самое. Ну, подумаешь, хитиновый покров, куча микроэлементов. Чего плохого?
Но оно же погибло. И вы берете на себя эту карму.
Трупы, да?
Вы хотите взять на себя карму, что кто-то погиб? При производстве вашей плитки? Нет. Все зависит от того, насколько мы к этому привязаны. То есть в какой-то степени мы вначале просто сокращаем эти продукты, когда мы понимаем, что они нам не нужны. Вы просто потом начнете изучать, вы более глубоко поймете. Вот много о качествах продуктов, вот книга у Санина есть «Пропуск третьего тысячелетия». Там и про продукты, и про духовный путь
развития. А можно ее купить?
Да, можно.
Прямо сейчас?
После лекции. Угу. Очень разбирается там этот уровень, почему мясо не стоит и так далее. Просто мы пока постепенно идем. Если у кого-то есть силы отказаться сразу от всего.
Да я уже давно не ем.
Пожалуйста. Ну шоколад-то вот кушай.
Узнаете, и то уже с трудом. Вот только из этого магния, что нужно 70-90% шоколада, магний, где нам взять магний, магний обязательно сюда для женщины, т.д. и т.п.
К сожалению, по магнию я вам ничего не скажу.
Я чувствую.
У меня с собой книга, посмотрим.
Сходите.
Морская капуста. Друзья, терпите.
Сходите к доктору, и он вам расскажет, откуда можно еще взять магний. И так ли это нужно? В Аюрведе вообще эти микроэлементы. Вот за здоровье женщины отвечает молоко. Очень сильно его поддерживает. Поэтому пейте правильно приготовленное молоко и не думайте о магнии. Ну, бобовых магний есть. Ну, я могу ошибаться.
Я правильно поняла, что желательно все время пить молоко вот горячее?
Холодное молоко убивает нас. Самая вредная еда – это мороженое.
Ух ты! Так оно же не из молока.
Ну, относительно.
Ну, что там есть? Вообще, холодная пища угнетает огонь пищеварения. Меньше всего вреда тем, у кого вот, повышенный огонь пищеварения, агни, они могут, в принципе, и даже... Мороженое поесть.
По какие признаки повышенного огня?
частые поносы, обесцвеченный стул. Да, высокий огни к таким вещам приводит. Вот просто что я нашел. Есть бурфи, такая интересная блюдо в ведической кулинарии. Есть кокосовые бурфи. Вот мне они почему-то напоминают мороженое. Там кокосовая стружка, кэроб и что-то еще. Ну, очень вкусно. Намного полезнее, чем мороженое. Я никак не позвоню, не узнаю рецепт.
А где вы их ели, эти бурфи?
В Москве.
А кокос полезный фрукт, да?
Кокос, любой фрукт полезен для того, кому он полезен. Каждый продукт индивидуален, исходя из воздействия на душу. Исходя из вашей конституции, что-то вам может быть полезно, а что-то может быть противопоказано. И кокос, одна из его таких черт, он охлаждает. То есть он, например, полезен для пита конституции. Но для ваты он уже не очень хорош. Потому что она и так холодная, ее будет еще сильнее хуже.
Да ты вата, господи.
Культивирование разума является смыслом человеческой жизни. И наиболее разрушительное воздействие на разум оказывает алкоголь. И алкоголь с молоком полностью несовместимы. Молоко развивает чувство ответственности перед всем миром. Алкоголь разрушает чувство долга перед близким. Человек забывает о детях, семье, работе. И женщины должны знать этот секрет действия молока, они должны поить своих мужей. Это явится залогом счастливой и спокойной семейной жизни. А муж тогда естественным образом будет чувствовать желание заботиться о жене и детях. Эмансипация – это проблема отсутствия молока. Женское здоровье находится под контролем функции молока, особенно деторождение и выкармливание. Ребенок становится умиротворенным через молоко матери. Вы вопросики записывайте, и мы в конце уже на них на все ответим.
Здесь все ясно.
Но если женщина сама не умиротворена, то ее молоко также страдает. И кормить ребенка грудью нужно как можно дольше. Тогда этим самым можно защитить от нервных расстройств.
До 3 лет?
И привести, естественно, хороший характер.
Как можно дольше, они не уточнили?
Записывайте вопросики. Раннее прикармливание вызывает психические расстройства. Ни в коем случае нельзя начинать прикорм, пока не появился хотя бы один зуб. Когда появился зуб, это характеризует, говорит о том, что пищеварительная система созрела для того, чтобы принимать уже прикорм. Но если нет зуба, то это будет вызывать только негативные и колики, и животики, и все остальное. Человек, который употребляет молоко, он хорошо относится к родственникам, и он уважает мать. Молоко возвышает наше сознание, оно восстанавливает память, способствует постижению истинного знания. А молоко дает человеку мягкий характер и милосердие, развивает правую часть мозга и, как следствие, интуицию и творчество, раскрывает красоту в человеке, хорошо влияет на здоровье, особенно на женское. Если мы пренебрегаем употреблением молока, тогда нас одолевает непостоянство, переменчивость, капризность, лабильная психика, смена настроений, обвинение других в своей нестабильности, Это как раз негативная сторона женского характера проявляется в полной мере. У мужчин это проявляется еще хуже, привлечение противоположным полом. Он становится неспособным помнить, думать о жене и быть ей верным, телом и умом. И мужчина также получает беспокойство от других женщин, потому что эти женщины чувствуют, что мужчина изменчив и инстинктивно его недолюбливают. Также нас могут мучить ночные кошмары и мерещиться привидения. Сон с 9 часов вечера усиливает действие молока, особенно у женщин. Это сразу сказывается на взаимоотношениях с детьми и мужем. Она становится красивой, умиротворенной. Но если она не спит, то она становится мужиком.
А во сколько что вставать надо? 5 утра? Если 9 лет лет.
Это также от,
от
вашей души зависит.
А сколько вообще нужно спать?
То есть вата спит 6 часов. Ой. Но больше зависит даже не от души, а от гуны, в какой гуне вы находитесь, состояние вашего ума. Если вы в невежестве, вы спите 8 часов. Если вы в страсти, вы 7. Если вы в благости, то вы 6 спите.
Я сплю 4 часа. Буду спать, потом еще на работу, конечно, часа полтора.
После лекции мы поговорим об этом. От регулярного употребления молока проходят почти все болезни. Восстанавливается память. Приходит полное успокоение, ощущение и увеличивается продолжительность жизни. Молоко очень хорошо восстанавливает наш отжиз. Это наш иммунитет, наша сила тела. Это также наше сконцентрирование на творческой энергии. Поэтому это очень полезно для нашей умственной деятельности. И коровье молоко ошибочно считают вредным. Причин этому несколько. И самое распространенное – это неправильный подход к определению полезности молока. И основная полезность заключается не в белке, а в его связи вот с этим изначальным молоком. Это проявляется в его биологической силе. Ученые, которые исследуют только химический состав, они определили, что молоко плохо переваривается. И сделали вывод, что это вредно. Но это вторая ошибка. Так как молоко долго переваривается, в этом также его позитивное действие. Но долго переваривается, при этом оно долго действует на наш разум. Мы более долго можем находиться под воздействием этого благостного продукта. Молоко это вообще продукт любви. То есть корова из любви к ребенку дает молоко. Мы получаем этот бескорыстный продукт. В гуне благости это из животных это коровы и пчелы. И весь секрет в знании принципа употребления молока заключается в том, что небольшое количество молока, которое употребляется на ночь, но долго находится в нашем организме. Это очень благоприятно, позволяет насытить организм биологической силой, спокойствием и самоизлечением.
А на ночь это за час до сна?
Ну, за час, за два, в зависимости от вашего пищеварения. Надеюсь, вы теперь понимаете, что секрет стабильной и прогрессирующей духовной практики заключается именно в употреблении молока. Мне хочется пожелать удачи вам на этом пути.
Спасибо.
Не сходили с адвокатом.
Мне интересно, как вы спите. Во сколько вы ложитесь, во сколько вы встаете?
Ну, 1:30 ночи, 6 утра встаю.
Вам надо прослушать все лекции предыдущие, их 12, тогда вы поймете.
Не, я вам поверю, если вы скажете, что это неправильно.
Это очень неправильно.
Хорошо. То есть надо ложиться в 10?
Хотя бы. 10-9. Если мы легли позже 11-12, у нас не запускаются процессы очищения. Хотя они начинаются после 12. А если другой аспект, что мы не легли пораньше, у нас до 12 часов накапливается психическая энергия, восстанавливается. Если мы не спим до 12, то мы становимся нервными и приводит к психическим заболеваниям рано или поздно.
Зачем солнце ложиться и солнце вставать, как птички?
Ну, как птички, да, надо жить. Единственное, чуть-чуть ориентироваться зима-лето.
Ну,
там же зимой, извините, слишком долго не будем спать. Мы погрузимся в танк. Вообще, за полтора часа до восхода солнца вставать надо. Тогда это время благости. Другое дело, что и летом это может быть очень рано. Поэтому это чуть-чуть можно чуть-чуть попозже. Вот. Но когда вставать и ложиться, мы будем разбирать на лекции по распорядку дня. Одна из последних лекций будет. Мы продукты разберем и будет распорядок дня. Там мы подробно разберем, как начать свой день, как его продолжить, чему посвятить себя в течение дня, как его закончить, во сколько лечь спать, во сколько спать. Вот, если по молоку есть еще вопросы, мы можем сейчас ответить на парочку.
Ну, как его нужно пить? Отдельно? Тепло?
Идеально пить отдельно от любого продукта, правильно приготовленный и достаточно горячий.
Подогретый. Просто.
Три раза довести до кипения со специями, еще добавить топленого масла.
Ага. Сказали.
Это масло ги. Самим надо сделать.
Ну, либо найти настоящее.
В колонии можно?
В интернете можно.
Они пришлют?
Пришлют. Вот, со специями и достаточно горячим. Ну, чтобы не обжигаться.
И после него сколько не ест? 2 часа?
Как минимум 2 часа.
Ну, то есть как мясо считается, переваривается 2 часа?
И мясо 2 часа не переваривается.
Ну, так врачи говорят.
Мясо вообще не переваривает.
Получается, что молоком утром заправился, на работу пошел и там уже завтракать, да?
Просто все зависит от того, как вы вообще к еде относитесь. Например, я могу до обеда не есть.
Это ж, ну как? То есть вы утром молока выпили, до обеда не едите?
Я могу и молока даже не поесть, но я, правда, пью воду. И я до обеда могу не есть. Очень часто так случается, что нет возможности. Ну, я комфортно это могу перенести. Но если как бы не можете это комфортно переносить, то, естественно, вот вата конституции говорит, что даже через 2 часа ее можно уже есть. И нестабильный вообще нестабильный аппетит, нестабильный огонь пищеварения.
Можно еще вопрос?
Ну, можно только на ночь пить. Ну, на ночь, то есть, если мы хорошо пообедали, то, в принципе, можно и не ужинать. И вместо ужина выпить только вечером молока.
Ну, если обед в 12.
Я говорю, когда у меня был полноценный обед, Я совершенно спокойно обходился без ужина и без молока. И спокойно ложился там в 9 часов. Еще вопрос такой, что если мы ложимся после 10, приходит, после 10 вечера приходит время питы. И у нас просыпается аппетит. Если мы до 10 вечера не легли, нам нужно что-нибудь еще скушать. И мы едим. А уже огонь пищеварения очень слабый. И это все.
Где зашла кока?
Не очень хорошо. Вот. Поэтому если с утра вам лучше все-таки полноценно позавтракать, лучше позавтракать, а вечером выпейте молоко. Но завтрак считается это самый маленький объем пищи из вот, трех приемов пищи. Обед, завтрак, обед и ужин. Завтрак самый маленький, обед самый большой, ужин чуть побольше. Но ужин, в принципе, это...
Это молоко.
Это не позже 7 вечера. Нет, не обязательно молоко. То есть у каждого по-разному. Если вы целый день не ели, то вам, извините, полноценно. Надо поужинать, чтобы были и зерновые, и все остальное. Но, естественно, так покушать, чтобы не переедать, особенно с тем учетом, что нужно спать ложиться.
У меня вот такой вопрос. Сказали, что если поздно все время ложиться спать, то расстраивается нервная система. А если есть много фруктов, то тоже расстраивается. Как понять, из-за чего она расстроилась-то?
Ну, разными же причинами можно, так сказать, нарушить равновесие в организме. Если мы поздно ложимся, у нас не восстанавливается отжиз. То есть одна это как бы такая сила наша, естественная. У нас не восстанавливается психическая энергия. То есть это на более таком грубом психическом, тонком психическом плане у нас нервная система выходит из равновесия. А если мы злоупотребляем фруктами и сырыми овощами, там очень много эфира. Они легкие, как бы вот так, по такой природе. Много эфира, воздуха. И тогда у нас выходит вата-доша из равновесия. Вата-доша выходит из равновесия легче всего. Она самая подвижная, она легче всего выводится из равновесия. Ну и также она быстрее всего обратно. Самое лучшее средство от вата-доши – это кунжутное масло. Мы будем говорить про абхьянгу. Ежедневное промасливание. Вот доктор нам вчера хвалился, что он каждый день делает себе промасливание. Чем очень довольна. И она очень хорошо выглядит.
Еще надо смотреть.
В аюрведе масла для внутреннего приема это ги, для наружного применения это растительное масло. Они считаются техническими. Они очень тяжелые для пищеварения, поэтому внутрь они не рекомендуются.
И оливковые?
Вот, поэтому много растительного масла в салаты лучше не лить.
А с чем салаты есть?
Со сливками.
А майонез вообще нельзя, да?
Вегетарианский майонез. Сметана.
Сметану можно?
Лучше сметану, чем майонез. Сметана добавляется в лимонный сок. Она чуть-чуть сворачивается, что придает консистенцию майонезу. Добавляется черная соль, у которой запах сероводорода, и как будто бы там есть яйца получается. Она такая остренькая. И вот по-разному. Кто-то оливковое масло не приносит, и какого-то масла еще добавляют, все забивается, и получается майонез. Только без уксуса, яиц и всего остального.
Скажите, какими маслами она пользуется? Не можете сказать? Я просто еще в швейцарской компании, там вот они хвалятся, что у них супер натуральные масла, достаточно дорогие.
Все опять надо определять вашу конституцию, в каком состоянии вы сейчас находитесь и что вам надо сейчас уравновешивать. То есть от этого у каждого Масло свое свойство. Кокосовое масло охлаждает. Но очень хорошо для головы. Потому что голову, ноги надо держать в тепле, а голову в холоде. Поэтому баня, она не очень хорошая вещь. Потому что перегревается наша голова.
Но она мажет лицо или вообще тело все?
Целиком тело. Вот можете проэкспериментировать, вместо блеска губ использовать кунжутное масло. Современное такое заблуждение, что косметика это такая вещь очень жестокая. Не дай бог внутрь попадет, отравится. Косметика должна быть та, которую мы можем съесть. Вот это косметика. То есть она тогда будет безвредна для нас. А то, чем мы пользуемся, вряд ли можно есть. Она также говорила банановой кожурой вместо маски на лицо. Вот. На сегодня закончим уже. Угу. Опять в очередной раз много времени. Мы продолжим начинать. Спасибо вам за то, что вы пришли.
Спасибо.